На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 21 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Выборы наизнанку. Развязка выборной демократии в исполнении ее участников. По мнению НПО, справедливые выборы подрывают основы демократии в принципе.
Концентрация подобных случаев в столь сжатый период является тревожной тенденцией. Примечательно, что давление оказывается не на отдельных людей, а на целые коллективы.
Конфликт двух театров, абхазского драматического и молодежного, сегодня разрешился.
Так должно быть в государстве правовом. Любые вопросы надо решать за столом переговоров. Такие вопросы не решаются на митингах, на акциях и так далее.
Профилактика наркомании среди школьников в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Профилактика, она всегда нужна. Но это только положительная сторона. Хуже точно никому от этого не будет.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Российский генерал Александр Прокопчук проиграл выборы президента Интерпола. Новым главой международной организации уголовной полиции стал представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что для организации важно оставаться нейтральной и независимой структурой.
Борьба с преступностью сегодня означает, что Интерполу нужно беспристрастно относиться к геополитике, но не к правам человека. Роль Интерпола в улучшении правоохранительной системы в мире. Мы налаживаем эффективное общение и сотрудничество между полицейскими, помогаем в их работе. Для существования Интерпола фундаментально важно, что мы нейтральны и независимы.
Против кандидатуры Прокопчука выступали США, Украина, Литва, представители российской оппозиции, а также преследуемый российским следствием британский финансист Уильям Браудер. Они заявляли, что Международную организацию уголовной полиции не может возглавить представитель страны, которая нарушает международное право. Противник кандидатуры Прокопчука также опасались, что Россия будет использовать его пост для сведения счетов и преследования политических оппонентов. Президент США Дональд Трамп отверг призывы американских законодателей дать более жесткий ответ на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявив, что США уже адекватно ответили на это преступление. Президент также отметил, что тесные отношения с Саудовской Аравией в интересах Соединенных Штатов. В двухстраничном заявлении, обнародованном Белым домом, президент Трамп называет убийство критика саудовских властей Джамаля Хашогги, произошедшее в саудовском консульстве в Стамбуле, ужасным преступлением, за которое уже были наказаны санкциями 17 саудовских граждан. Наследный принц Мухаммед ибн Салман, по словам президента, мог знать, а мог и не знать об этом трагическом событии. Это заявление Дональда Трампа было встречено критикой со стороны большинства средств массовой информации, упрекающих американского президента в том, что он поступился американскими ценностями. Президент США Дональд Трамп передал специальному прокурору Роберту Мюллеру письменные ответы на вопросы по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и о возможном сговоре его избирательного штаба с Кремлем. Как сообщил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, президент ответил на каждый вопрос следствия, касающийся предвыборной кампании, связанной с Россией. Однако, по словам юриста, Трамп не стал отвечать на вопросы о своей деятельности в период между избранием на пост главы государства и инаугурацией, а также самого президента. Один из вопросов, к примеру, касался увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Письменные показания Трампа не содержат ничего, чего не было бы ранее уже заявлено президентом публично, отметил Джулиани и потребовал прекратить расследование. Специальная комиссия под руководством Мюллера расследует, вероятно, сговор штаба Трампа с российскими властями во время президентских выборов США в 2016 году. Следователи добивались личного допроса президента, но позже согласились на письменные показания.
Эхо Кавказа. Новости.
В Украине отмечают пятую годовщину начала протестов на Майдане. В Киеве проходят поминальный молебен и возложение цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни. Кроме того, в столице Украины в рамках акции «Помним» сегодня прошло шествие студентов. 21 ноября 2013 года в Украине начались события, названные позже «Революцией достоинства». Участники уличных протестов требовали от руководства страны подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Акции протеста привели к смене власти в стране. столкновениях погибли более 100 человек. В причастности к стрельбе по протестующим действующие власти страны обвиняют бывшего президента Украины Виктора Януковича, который после революции бежал в Россию. С 2014 года 21 ноября в Украине отмечается как День достоинства и свободы. Праздник также посвящен Оранжевой революции, которая началась 21 ноября 2004 года. Польская правящая партия «Право и справедливость» отменяет реформу Верховного суда. Такое решение было принято в соответствии с постановлением Суда Европейского Союза, которое потребовало от Варшавы вернуть высшему судебному органу Польши прежний статус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное в среду на сайте парламента. В сентябре Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с жалобой на действия Польши, обвинив ее в покушении на независимость правосудия. По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен Минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия. Реформа привела к увольнению около 40% действующих членов Верховного суда, включая председателя. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала миграционный пакт ООН, который раскритиковали многие страны. Она сказала, что документ является верным ответом на миграционный кризис, который, по ее словам, можно разрешить только совместными международными усилиями. Об этом сообщает Reuters. Она напомнила, что в настоящее время в мире насчитывается почти 70 миллионов беженцев, половина из которых – дети. Все эти люди так или иначе пытаются спастись от более чем 200 зафиксированных конфликтов, следует из заявления Меркель. Среди тех, кто не согласен с представленным в ООН проектом, оказалась Австралия. Власти этой страны посчитали, что международное соглашение решает проблему мигрантов менее эффективно.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. НПО «Справедливые выборы» в своем отчете оценила ситуацию перед вторым туром президентских выборов словами «острая поляризация на фоне негативной избирательной кампании», «по обширном перечне нарушений», «запугивание», «подкуп» и другие способы давления на избирателей. Изнанку выборов изучал Ираклий Рагвелидзе.
Предвыборный мониторинг охватывает период с 29 октября по 19 ноября включительно. Как сказано в отчете, после первого тура участились случаи агрессивной риторики. За этот же период наблюдалась острая поляризация мнений на страницах СМИ. Краткий перечень нашел отражение в докладе юриста «Справедливых выборов» Нино Рижамадзе.
Согласно полученной информации, в школе Корцхели Зугдидского муниципалитета учителя местной школы получили указание из мэрии указывать в избирательном бюллетене первую букву своей фамилии. В Хашурском муниципалитете работникам ГЖД руководство приказало голосовать за Саломе Зурабишвили, угрожая в противном случае увольнением. Также обещали поощрить премией в 300 лари, которую они не получали несколько лет. В Боржомском муниципалитете воспитателям детских садов также предписали голосовать за кандидата власти. В Марнауле двоим студентам, которые участвовали в выборах в качестве наблюдателей от оппозиции, было заявлено, что компания «Сокар» перестанет финансировать их обучение в случае их участия в выборном процессе.
По словам руководителя НПО Михаила Бенидзе, тревожная тенденция массовых запугиваний избирателей охватила практически все регионы Грузии.
Концентрация подобных случаев в столь сжатый период является тревожной тенденцией. Примечательно, что давление оказывается не на отдельных людей, а на целые коллективы. Это говорит о том, что выявленные нами 40 случаев охватывают сотни человек. Если власть не отреагирует на это, проблема может оказать влияние на окончательный итог выборов. Приходится констатировать, что масштабный подкуп избирателей со стороны благотворительного фонда вкупе с перечисленными нами случаями может понизить уровень легитимации выборов.
По словам директора Института политики Корнеля Какачия, росту политического напряжения в обществе в большей мере способствовала поляризация мнений на страницах СМИ. По оценке политолога, такого накала страстей в Грузии не наблюдалось очень давно.
На рядового обывателя со страниц СМИ обрушился неконтролируемый никем поток пропаганды и популизма. Это печально вдвойне, так как назначением масс-медиа является подача взвешенной объективной информации. Основным актерам этого спектакля удалось вовлечь СМИ в эту битву. К сожалению, это в значительной мере снизит качество демократии в стране.
Политолог согласен с оценкой, что пик напряженности пришелся на последние предвыборные дни.
Политические силы рассматривают грядущие выборы как генеральную репетицию перед парламентскими. Благодушие властей улетучилось после первого тура, и сейчас ведущая политическая сила стала рассматривать свое поражение чуть ли не как Армагеддон. Именно по этой причине власти задействовали все рычаги, включая запугивание и подкуп избирателей. Массовое списание задолженности граждан следует рассматривать исключительно в этом ключе, несмотря на внешний эффект. До выборов у политических сил было огромное количество времени, но они активизировались в очень сжатый период.
Объяснил Корнели Какачия из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Прокуратура Грузии опросила сегодня правозащитников в связи с распространенной ими информацией о возможном изготовлении поддельных удостоверений личности. Накануне три неправительственные организации провели пресс-конференцию, на которой заявили о возможной преступной схеме, готовящейся с целью фальсификации результатов выборов в пользу Саломе Зурабишвили. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Имя источника, предоставившего информацию об удостоверениях личности, правозащитники прокуратуре не раскрыли. Как заявила по завершении опроса в ведомстве глава НПО «Международная прозрачность Грузия» Эка Гигаури, закон не обязывает их делать это. Тем не менее, по ее словам, правозащитники поделились со следствием информацией, которую предоставил им аноним. Рассказали о том, что в агентстве развития госсервисов при Минюсте на прошлой неделе прошло специальное совещание, где обсуждался вопрос изготовления поддельных документов. А также о том, что руководители региональных служб, показавшиеся недостаточно надежными для осуществления задуманного, были отправлены в командировку. В частности, как рассказал источник правозащитникам, теми, на кого в этом деликатном деле не рискнули положиться, стали руководители Целенджирской и Гордобанской территориальных служб Аркадий Пипе и Зураб Хведелидзе. Пусть допросят людей, о которых мы говорим, установят, имело ли место совещание, узнают, кто присутствовал на нем, какие вопросы обсуждались. Кроме того, следует установить, с какой целью были отправлены в командировку в Тбилиси, сотрудники служб и так далее. Мы предоставили достаточно информации следственным органам. Остальным должны заняться они. Сказала Гигаури. Однако в прокуратуре, судя по всему, исчерпывающей эту информацию не сочли. Вскоре после завершения опроса Эки Гигаури и ее коллеги из Ассоциации молодых юристов Ирмы Павлиашвили, ведомство опубликовало заявление, в котором сконцентрировало внимание на отказе правозащитников открыть личность источника. Воспользоваться данной возможностью могут адвокаты, духовные лица, народный защитник или уполномоченные им лица, журналисты и другие. Этот список строго ограничен законом, и в нем не значится директор неправительственной организации, сказано в заявлении.
Эта информация имеет принципиальное значение для полноценного расследования, так как согласно 75 и 76 статьям Уголовного процессуального кодекса, показания свидетеля не могут быть доказательством, если они не указывают источник представленной информации. Вместе с тем, косвенные показания являются приемлемым доказательством, если лицо, дающая косвенные показания, укажет источник информации, который можно идентифицировать и проверить, реально ли он существует. Несмотря на это, в ущерб интересам следствия, Эка Гигаури отказалась назвать источник информации, сославшись на безопасность этого лица.
Сказано в заявлении прокуратуры. И еще, ведомство намерено обратиться с ходатайством в суд, чтобы свидетели были опрошены в присутствии судьи-магистрата. Между тем, Аркадий Пипия, глава Целенджирской службы агентства развития госсервисов при Минюсте, которого, как утверждает источник правозащитников, временно заменили более надежным кадром, сегодня подтвердил, что с 9 ноября по 10 декабря будет находиться в Тбилиси в командировке. По его словам, для сотрудников ведомства это достаточно частое явление, и ничего странного в очередной рабочей поездке он не видит. Комментировать информацию относительно возможного изготовления поддельных документов он не стал, заявив, что официальная позиция ведомства уже известна. Она же, по словам первого заместителя министра юстиции Михаила Сарджеладзе, состоит в следующем.
Пусть назовут конкретные факты, посредством которых можно будет провести анализ. Впрочем, много обстоятельств, исключающих это, уже были названы, так как в тех регионах, о которых шла речь, вообще нет печатных центров. Они расположены в других территориальных единицах.
В свою очередь, представители неправительственного сектора говорят, что изготовление ламинированных удостоверений личности старого образца по сей день возможно и в региональных службах Минюста, в том числе в Таленджикской и Гордобанской. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Конфликт двух государственных театров, абхазского драматического и молодежного, сегодня разрешился. Стороны пришли к договоренности и подписали в Министерстве культуры Самопровозглашенной Республики соглашение. Елена Заводская с подробностями из Сухуми.
Конфликт между двумя абхазскими театрами, драматическим и молодежным, развивался почти 4 месяца. Он достиг апогея 15 ноября, в четверг. В этот день абхазский драматический театр планировал на своей сцене показать спектакль «Пешком» по пьесе польского писателя Славомира Мрожика. А в понедельник молодежный театр вывесил свою афишу и собрался на этой же сцене в этот же четверг в то же самое время играть свой спектакль. После того, как дирекция Абхазского театра отказалась отменить свой спектакль, началась протестная акция молодежного театра. Его коллектив требовал отмены обоих спектаклей. Директор Абхазского театра драмы не уступил требованиям, и к ситуации подключились представители силовых структур, которые обеспечивали порядок и помогали публике, пришедшей на спектакль Абхазского театра, попасть в зрительный зал. Здание и сцена принадлежат Абхазскому драматическому театру. У молодежного театра нет никакого юридического основания на них претендовать. Представители молодежного театра ссылаются на то, что пользовались помещением театра 4 года безвозмездно и без всякого соглашения, играли по четвергам и хотят продолжать играть так же. В июле этого года в Абхазском драматическом театре появился новый директор, народный артист Нодар Чанба, и работа театра заметно активизировалась. Начали репетировать 3 труппы и 3 режиссера, которые регулярно выпускают свои собственные спектакли. В театре появилась еще и детская студия. И получилось так, что производственный процесс, по словам Нодара Чанба, стало невозможно прерывать. Он предложил молодежному театру изменить день показа своих спектаклей с четверга на понедельник или пятницу и заключить с Абхазским театром соглашение. Молодежный театр категорически отказался от предложенных дней, мотивируя тем, что по понедельникам и пятницам публика не ходит в театр. Несколько последних дней у стен Абхазского драматического театра дежурили актеры молодежного театра, объявившие о протестной акции. И вот, наконец, сегодня в Министерстве культуры состоялось подписание соглашения между директорами театров Нодаром Чанба и Асланом Йеник. О сути подписанного соглашения проинформировал директор Абхазского драматического театра Нодар Чанба. Он сказал...
Мы подписали договор. То, что не удавалось в течение 4 лет сделать, мы сделали. Так должно быть в государстве правовом. Любые вопросы надо решать за столом переговоров. Такие вопросы не решаются на митингах, на акциях и так далее. Но главное то, что мы предоставляем 2 понедельника и 2 среды в месяц. Первое. Дальше для предпримерных репетиций мы выделяем 10 дней в году для одной премьеры, а вторая премьера будет планироваться на летний месяц, когда коллектив Абхазского драмтеатра будет в отпуске. Им предоставляется полный месяц. Мы даже сделали больше, чем они просили.
Представители молодежного театра выступали против арендной платы, которую нужно платить Абхазскому театру драмы. Но Дарчанба пояснил, заявил, что арендная плата будет в соответствии с соглашением. Она составит 100 тысяч рублей в месяц, однако выплачиваться будет из государственного бюджета, а не из бюджета молодежного театра, и пойдет на оплату труда персонала Абхазского театра, который будет обслуживать его спектакли. Минкульт сообщил, что оба директора удовлетворены подписанным соглашением и достигнутым компромиссом, и теперь могут направить свою энергию на творчество. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем программу. Педагоги, врачи и сотрудники Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводят профилактические беседы со школьниками. Главная цель – предупреждение наркомании, алкоголизма, курения и правонарушений среди несовершеннолетних. Ирина Келихсаева с подробностями.
Такие беседы профилактический десант медиков и правоохранителей проводит в республике регулярно. На этот раз они прошли под девизом «Не потеряйте свободу». Тренд последних лет – морально-нравственное воспитание молодежи – поддерживается в этом случае сразу тремя государственными структурами – министерствами образования, внутренних дел и здравоохранения. Врач-нарколог Элла Джоева делится с «Эхом Кавказа». Когда начинаешь говорить об этой теме, всегда присутствует страх упустить что-то важное.
Особенности детской психики, они, естественно, подвержены возрастным колебаниям, особенно в подростковом возрасте, да, идет перестройка гормональной системы, естественно, там включаются гормоны, которые отвечают именно за появление разного рода зависимости, не только алкогольной и наркоманической, но еще и игровой, и любовной, и ну, всякие аддикции могут быть. Но там главное, что происходит, это вот перестройка в дофаминергическое, такое немножко сложноватое название, системы. Нарушения вот в этой системе, они очень часто необратимы.
По словам нарколога, сложно выстраивать иерархию причин, по которым подросток может попасть в зависимость, потому что это поле-причинное действие.
Это вот любопытство, например. Это снятие вот какого-то тревожного состояния, например. Это такой уход в фантазийный мир, например. Тоже мотивация может быть разная. То есть испытываемая тревога, она может быть вследствие разных причин. Там, начиная от ситуации в семье до, ну, не знаю, там в школе, там, я имею в виду травлю вот, одноклассниками, например. А плюс еще вот очень, не то что немаловажная вот вещь, это стремление детей, особенно в подростковом возрасте, быть в стае и не отрываться от себе подобных.
Если среди подростков в силу сложившейся, к примеру, социальных причин есть тенденция употребления таблеток или алкоголя, то предложение попробовать их от более авторитетных товарищей, как правило, принимается. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних при МВД Республики Лали Гатаева, которая пообщалась с «Эхом Кавказа», считает лекции врачей и беседы с подростками важной частью их воспитания.
Она всегда нужна. Но это только положительная сторона. Хуже точно никому от этого не будет. Дети должны знать свои права, обязанности, что такое хорошо, что такое плохо, что, в принципе, мы им и разъясняем на этих беседах. Врачи, конечно, выступают. Мы тоже с ними говорим.
Статистики употребления наркотиков и алкоголя школьниками нет. А если, говорит Гатаева, у нас вызывает подозрение поведения ребенка, то мы вызываем родителей, приходим с ними в наркодиспансер. Проводим тесты, но пока ни одного случая подтверждения на моей практике не было. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Политический кризис с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша продолжается. Активная стадия кризиса началась после интервью сына премьер-министра Андрея, в котором он рассказал, как против его воли был привезен сначала в Севастополь, а затем в Ялту предпринимателем российского происхождения Петром Протопоповым. Подробности в материале корреспондента русской службы «Радио Свобода» Александры Вагнер.
Причина недовольства правительством – интервью 36-летнего сына премьер-министра Андрея Бабиша-младшего. На минувшей неделе он рассказал, что на несколько месяцев силой был увезен в Крым его ассистентом российского происхождения Петром Протопоповым, который арендовал для этих целей несколько квартир в Севастополе и Ялте. В аннексированный Крым они приехали на основании российской визы самолетом из Москвы. По словам сына премьер-министра, эта поездка началась сразу после того, как ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с фондами Европейского Союза. Средства привлекались в ходе строительства центра для отдыха «Гнездо Аиста». Андрей Бабиш-младший владеет крупной долей этого комплекса, однако в интервью журналистам он признался, что к управлению своими активами не имеет никакого отношения, а лишь подписал принесенные ему документы, которые он заранее даже не прочитал. Он также отметил, что имеет психиатрические проблемы и в настоящее время проходит курс лечения. Петр Протопопов и глава чешского правительства впоследствии подтвердили, что Андрей Бабиш-младший был в Крыму, однако был привезен туда не насильно. Протопопов в Крыму представил сына премьер-министра своей знакомой, с которой у него якобы завязался роман, а за своей возлюбленной он даже отправился в Кривой Рог, откуда его заставили вернуться в Чехию из-за необходимости дать показания следователям. Протопопов даже передал журналистам фотографии, сделанные во время поездки по Крыму, якобы в доказательство того, что сын главы правительства отлично провел там время, и ни о каких силовых действиях речи не шло. Протопопов в интервью подчеркнул, что Бабиш-младший болен шизофренией. Петр Протопопов является сыном эмигрантов из России, которые, по его словам, привезли его в Чехию, когда ему было 12 лет. «Отец был уверен, что здесь найдет лучшую жизнь», — объяснил он в интервью. Остается неясным, является ли психиатрический диагноз сына главы правительства печальной реальностью, либо способом, позволяющим как премьер-министру, так и членам его семьи, владеющим гнездом Аиста, избежать следственных действий. О том, насколько сильно недовольство общества после обнародования фактов о жизни сына премьер-министра, рассказывает пражский журналист Онджей Соукуп.
Мне кажется, что касается демонстрации на выходных, они собрали ожидаемое количество участников, это несколько десятков тысяч, которые и так, в общем-то, были недовольны премьер-министром, его прошлым и настоящим, безосновательно от последнего скандала. Другое дело в том, что все-таки история касается детей, и, судя по всему, и электорат Бабиша, который как бы абсолютно закрывает глаза на любые обвинения о сотрудничестве с коммунистической разведкой, или там как он заработал свои первые деньги, да, на тот конфликт интересов, который представляет, когда он одновременно и хозяин влиятельного издательства и политик и так далее. То есть на это все эти люди закрывают глаза и говорят, да, это не важно. А вот эта история, кажется, их зацепила, потому что ее освещали и коммерческие телевидения, которые обычно просто, развлекательные скорее каналы, так что политику там не так часто обсуждают, да, и, собственно, поэтому и премьер-министр в финале пошел, даже, по-моему, час давал интервью одному крупнейшему частному телеканалу. И трудно прогнозировать, да, насколько вот это ядро его избирателей будет затронуто. Но, собственно, это единственное, что как бы для него важно. Да. Протесты какой-то там части общества, которые особенно в больших городах и так далее, они его не волнуют, потому что у него все равно есть своих 30-35% ядровых избирателей.
История вокруг строительства центра «Гнездо Аиста», она, в принципе, уже давняя. Это 3 года длится. Первый раз Андрею Бабишу удалось устоять, и он остался премьер-министром. Насколько сейчас велик шанс того, что удастся собрать оппозиции необходимое количество голосов для того, чтобы Андрей Бабиш ушел в отставку?
Я, честно говоря, не думаю. Не думаю, что это удастся. Тем более, что оппозиция, которая достаточно разделена, и которая, в общем-то, пролезла в парламент в прошлый раз ценой больших нервов, потому что они не умудрились не как-то объединиться, а каждый шел по-своему, и преодолеть порог 5% как бы удалось очень большим трудом. Соответственно, как бы мотивации оппозиции в этом, кажется, тоже нет. Президент уже сказал, что как бы он поддержит премьера и так далее. Так что мне кажется, что это не будет иметь каких-то вот классических политических последствий. Гораздо важнее, что электорат Бабиша вынесет из истории. Может быть, действительно, они скажут, что как бы, ну ладно, как бы немножко мухлевать с дотациями, это понятно, да, это же все этим занимаются. А вот как бы больного ребенка отправлять куда-то в Крым, чтобы его спрятать от глаз полиции, это все-таки уже как бы чересчур.
Это был материал Александры Вагнер, корреспонденты русской службы «Радио Свобода». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Ну, формат сотрудничества между Грузией и ЕС, первое заседание которого состоялось сегодня в Брюсселе, еще раз подчеркивает высокий уровень развития двусторонних отношений. Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и президента Европейского совета Дональда Туска. Глава Евросовета положительно оценил динамику отношений между Грузией и ЕС. Еще раз подтвердил поддержку официальному Тбилиси. На встрече были затронуты и текущие реформы в стране, видение правительства по экономическому развитию, укрепление демократии, демократических институтов и модернизация системы образования. Особое внимание было уделено важности укрепления роли ЕС в процессе мирного урегулирования конфликта, в том числе необходимости подчеркивать тематику Грузии в форматах двустороннего диалога в формате ЕС-Россия. Европейская сторона положительно оценила мирные инициативы правительства Грузии, выразила готовность участвовать в их реализации. Оппозиция готовится к третьему туру, но уже на улице заявила поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» независимая кандидат в президенты Грузии Салома Зурабишвили, отвечая на вопрос журналистов по подготовке ко второму туру. Цитата: «Оппозиция рассматривает сценарий дестабилизации. Это ни для кого не секрет. Она готовится к третьему туру на улице. Думаю, это не то, что нужно на нашей стране. Нужна стабильность после выборов. Тех, кто хочет дестабилизации, у них нет будущего в этой стране», сказала независимый кандидат, передает общественный вещатель. Журналисты также поинтересовались ее мнением о возможных фактах подделки удостоверений личности для дальнейшей фальсификации голосования, которые были озвучены накануне представителями трех неправительственных организаций, по которым главная прокуратура страны начала расследование. Саломе Зурабишвили считает, что власти далеки от фальсификации выборов, так как это не имеет никакого отношения ни к Европе, ни к Западу, ни к будущему Грузии. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Бориса Греческого не пустили в Грузию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Республики. В Тбилисском аэропорту режиссера остановили у стоек пограничного контроля. Вместе с Грачевским в страну не пустили продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шейна. Всех их отправили назад в Москву. По данным телеканала «Рустави-2», Грачевского, Пирожка и Шейна не допустили на территорию Грузии за посещение ими Абхазии через границу с Россией. В Тбилиси Абхазию считают оккупированной территорией, посещение не через Грузию считается в стране нарушением пограничного режима. В декабре 2017 года Грачевский выступал в Абхазии перед солдатами из России, принимавшими присягу на российской военной базе в Гудауте. В Тбилиси Грачевский, Пирожок и Шейн должны были принять участие в на фестивале под названием «Свидание с Россией». По информации службы государственного аудита Грузии, в период с 1 августа по 28 октября 2018 года включительно кандидатами политических партий и независимыми кандидатами в сумме было потрачено более 13 миллионов лари.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У нас время рубрики «Не круглый стол», и я передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Кадровый вопрос поссорил лидеров ОДКБ Никол Пашинян против Александра Лукашенко или наоборот. Напомню, Армения отозвала действующего по ее квоте представителя ОДКБ Юрия Хачатурова, однако, собственно говоря, формально до 2020 года она должна сохранять место, свое место председательства. Однако Белоруссия и Казахстан предложили другие кандидатуры. Белоруссия предлагает своего кандидата, потому что они следующие по очереди. Возможно, как утверждается, сохранение исполняющего обязанности генерала Семерякова из России. У нас сегодня на эту тему мы поговорим с политологами из Армении Микаэлом Золяном и политологом из Белоруссии Денисом Ильинцовым. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Алло.
Здравствуйте. Да-да, добрый вечер. Алло.
Сейчас, одну секунду.
Да, я...
Да, как меня слышно?
Я вас слышу.
Да. Хорошо. Замечательно. Я бы хотел прежде всего понять, какие ставки в этой игре. Денис, что бы вы сочли первичным в действиях Александра Лукашенко, который, в общем, не боясь, пустился в конфликт с Арменией? Это просто не любовь к революциям, это вот то неприятие норм уличной демократии, о которой сказал представитель МИД, или это вполне себе практические, прагматические вещи, вроде подготовки к нормальному визиту Алиева в Минск, это какие-то уже совершенно нормальные, конкретные вещи, где Азербайджан важнее Армении. Или что-то еще? Что, по-вашему, здесь важнее?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что нет никакого конфликта между Пашиняном и Лукашенко. Есть конфликт Пашиняна, который адресуется к Беларуси, либо к Александру Лукашенко. Но нет никакой публичной реакции белорусского президента. Есть голос МИДа, скажем так, достаточно такой язвительный, как по мне. Но, тем не менее, конфликт на уровень лидеров государств, он не вышел. И здесь я бы не сказал, что есть какая-то очень четкая позиция, выраженная стратегия Белоруссии, которая касается членства, председательства, извините, ВДКБ. Белорусский вариант, вариант с белорусским председателем, это один из трех рассматриваемых на сегодняшний день. Вот, насколько я знаю, рассматривается, как вы сказали, исполняющие обязанности. Есть белорусский вариант и есть вариант, что Армения все-таки заполнит эту вакансию, потому что ее председательство не исчерпано. Но на сегодняшний день я бы не сказал, что есть какой-то серьезный конфликт. По крайней мере, вот в Беларуси он не заметен, да, есть ответ МИДа. Ну, опять же, на фоне отношений Белоруссии с Арменией и отношений Беларуси с Азербайджаном, ну, конечно, вот этот вот азербайджанский визит Алиева в Беларусь, он затмил вот эти вот споры с Арменией, если их можно так назвать.
А, то есть все-таки вы выступаете за более прагматичные какие-то основания этого спора. Михаил, как вы считаете...
Да. Я не выступаю ни за что. Я просто констатирую, да, вот, то, как я вижу из Беларуси. Из Беларуси это видится не как конфликт, это скорее вот как некоторые риторические приемы вот в ответ на какие-то проблемы внутри АДКБ.
Михаил, глядя из Еревана, или, по крайней мере, глядя из Праги, кажется, что все-таки, вот скажем, Никол Пашинян в этот конфликт пустился вполне серьезно. А почему он пошел на этот конфликт? И, в принципе, ну, как некоторые полагают, что можно было как бы затушевать все это, что можно было не придавать по серьезному значению, или, по крайней мере, придать ровно то значение, какое в реальности имеет пост представителя ОДКБ. Почему для Еревана это оказалось столь принципиально?
Ну, во-первых, я просто говорю, что все, что я говорю, это моя точка зрения, потому что кроме моей политологической деятельности, я сейчас еще и участвую в процессе выборов, но то, что я говорю, это моя личная точка зрения. Во-первых, я согласен с моим коллегой, что это не конфликт, но в каком смысле? Да, я бы назвал это выяснением отношений, вот в прямом смысле этого выражения, то есть мы действительно хотим понять, какие у нас отношения с Беларусью и другими государствами, членами ОДКБ. То есть действительно ли это союзники, да, то есть страны, с которыми у нас общие интересы и с которыми, даже если возникают какие-то вопросы, мы эти вопросы решаем конструктивно, в духе солидарности, или это соперники, которых какие-то интересы, которые противоречат нашим интересам. Да, то есть вот речь идет именно об этом. Вот что за организация ОДКБ? Действительно ли это такой клуб союзников, или это вот какой-то бойцовский клуб, где как бы все методы хороши и просто вот действуют такие как бы жесткие какие-то правила борьбы, в которых каждая страна просто борется за свои интересы и как бы не учитывает интересы других стран. Поэтому здесь я думаю, что вот те заявления, которые сделал Пашинян, их нужно вот воспринимать именно буквально. То, что он говорит, что мы хотим выяснить, мы хотим получить объяснение со стороны наших партнеров, потому что действительно это не совсем нормальная ситуация, когда есть страна, у которой очень напряженные отношения с Арменией, как Пашинян сказал, да, периодически бывают заявления о том, что, вот, допустим, столица Ереван, это, допустим, историческая территория Азербайджана, что вот карабахский вопрос будет решаться военным путем, и на этом фоне какие-то страны, члены ОДКБ, которые, по идее, являются союзниками Армении, либо заключают договоры о продаже оружия, да, либо выступают с какими-то заявлениями, которые прямо противоречат интересам Еревана, либо обсуждают какие-то вопросы, которые должны были бы оставаться, так сказать, в рамках дискуссии внутри ОДКБ с послом этой страны и так далее. Поэтому я думаю, здесь речь идет именно о том, что мы хотим разобраться в этой ситуации и в зависимости от того, какие будут ответы от наших партнеров, понимать, что, как мы будем дальше взаимодействовать в рамках ОДКБ с этими странами.
Денис, ну, в общем, мне тоже показалось немножко странным, что представитель страны, член ОДКБ, столь откровенен с представителем страны, который член ОДКБ не является, во-первых, а во-вторых, является, ну, в общем, потенциальным противником страны, тоже входящей в ОДКБ. Речь даже не о продаже оружия, здесь как бы все понятно, да, все, каждый имеет торговать на любых рынках как угодно. Но вот это нарушение какой-то корпоративной этики, как мне показалось, сильно задел армянскую сторону. Как вы думаете, безосновательно ли?
Ну, здесь однозначно ответить нельзя, потому что у нас нет полной информации о том, о чем разговаривает президент Беларуси тет-а-тет со своими коллегами-президентами, поэтому здесь, скажем так, можно лишь строить какие-то догадки. Но нужно принимать еще во внимание личность Александра Григорьевича Лукашенко, потому что иногда он достаточно откровенно себе позволяет высказывание, но тем не менее, которое нужно интерпретировать скорее как какая-то форма вежливости или форма гостеприимства. Например, у нас уже такая, скажем, как мем или притча в языках, что президент Беларуси любому визитеру иностранному, будь то российский, будь то какой-то другой страны, более далекой, говорит о том, что между нашими двумя странами нет закрытых тем. Но все понимают прекрасно, что это такой прием, скорее, формула вежливости, и не стоит воспринимать ее однозначно вот, прямо. Поэтому я не думаю, конечно, что какие-то вот сензитивные, какие-то там секретные вопросы развитию или деятельности ОДКБ были затронуты. Скорее, речь, наверное, вот идет о том, что белорусский президент допустил некоторую такую риторическую вольность, которая была не вполне правильно интерпретирована. Но я, конечно, могу здесь ошибаться. Вполне возможно, что некоторые основания для того, чтобы белорусскую сторону обвинить вот в каком-то таком, скажем, вольном обращении с информацией, может быть, и есть. Я тут вот хотел бы ответить некоторым образом на то, что говорил коллега. Мне кажется, что вот изучая ОДКБ и сотрудничество в рамках ОДКБ, я вот хотел бы, наверное, подчеркнуть, что все-таки мы часто забываем, что это оборонительный союз. То есть это объединение стран, которые между собой договорились совместно отражать внешнюю угрозу. И иногда и обыватели, и средства массовой информации пытаются видеть в этой организации нечто большее, как какой-то действительно такой клуб государств, у которых единые интересы, ценности и так далее. Но на самом деле этого нет. То есть страны сохраняют свои обязательства отражать внешнюю агрессию, но тем не менее и та же Россия, как мы знаем, продает гораздо больше оружия Азербайджану, чем Беларусь. И Беларусь в отношении третьих стран ведет себя далеко не так, например, как та же самая Россия хотела бы, либо она ведет себя. То есть здесь есть очень большой разброс внешнеполитических действий, интересов и ценностей. И в рамках АДКБ нужно не забывать, что это все присутствует, но страны, по крайней мере, согласны, что должен быть какой-то такой единый знаменатель. И единый общий знаменатель – это как раз-таки вот отражение внешней агрессии в случае нападения на одну из сторон. Вот я бы так, наверное, подчеркнул вот важность этого момента.
Михаил, я хотел бы у вас спросить, как у человека, который собирается быть депутатом, ведь это все, во-первых, носит достаточно предвыборный характер для армянского лидера, а во-вторых, что гораздо серьезнее, мне кажется, нет ли здесь какой-то ловушки, в которую попадает объективно армянская власть? С одной стороны, отношение к ОДКБ совершенно понятно, очевидно и прозрачно, оно весьма критично в Армении, а с другой стороны, сейчас Армения настаивает на том, чтобы в этом самом ОДКБ все-таки председательствовать. Нет ли здесь вот какого-то противоречия, и как, если оно есть, собирается его решать армянская власть? Особенно перед выборами.
Я сейчас отвечу на ваш вопрос, но перед этим я просто хотел бы вот реплику по поводу России, да, по поводу продажи оружия России Азербайджану. Конечно, это проблема для тоже это проблема для армянской стороны, и мы периодически поднимаем эту тему в наших дискуссиях с Россией, но разница все-таки в том, что Россия продает оружие и часто по более, так сказать, заниженным ценам, в том числе и Армении. То есть Россия понимает, что продажа оружия Азербайджану может привести к изменению баланса и хотя бы пытается как-то это компенсировать продажей оружия Армении, соответственно. Да? Но, насколько я знаю, Беларусь пока как бы, Армении в данный момент, во всяком случае, нету такого обсуждения о поставках вооружения Беларуси Армении. Ну, это так, просто заметки на полях. Хотя, повторяю, конечно, то, что Россия продает оружие Азербайджану, это тоже очень такая тема для Армении болезненная, и мы ее тоже поднимаем в наших дискуссиях с российскими коллегами.
Михаил, у нас 2 минуты.
Что касается предвыборного контекста, я бы не сказал, что это вот такая очень важная тема для внутренней армянской политики, и здесь, понимаете, какой бы ни был исход, это все равно будет способствовать консолидации людей вокруг армянской власти, да, потому что, ну, во-первых, я не думаю, что там, скорее всего, в результате просто представитель России останется, да, исполняющим обязанности, но даже если этого не произойдет, все равно это будет воспринято не столько как какое-то поражение Пашиняна, а, скорее всего, это будет воспринято как какая-то попытка давления извне на Армению. И в конечном итоге, я не думаю, что это может как-то повлиять на исход выборов негативным для Пашиняна образом. В любом случае, здесь, мне кажется, здесь есть такой компонент в позиции Еревана, да, что до последнего времени Серж Саргсян достаточно был пассивен вот в таких форматах. Он никогда не был публичным политиком, и это относится и к его внешнеполитической деятельности, когда возникали какие-то вот такие вопросы, он старался сгладить углы или решить вопрос в кулуарах. Никол Пашинян совершенно другого типа политик, и в этом плане он, может быть, они похожи с президентом Лукашенко, потому что оба не стесняются, так сказать, поднимать вопросы и критично достаточно, если надо, говорить в том числе и со своими партнерами. Поэтому в этом отношении я думаю, что здесь как бы достойные соперники встретились, да, если бы можно так сказать. Но в конечном итоге я тоже думаю, что будет какое-то прагматичное решение найдено, потому что вот дальнейшее развитие вот этой ситуации, я думаю, ни Беларуси, ни Армении особенно не выгодно.
Спасибо, господа. Напомню, сегодня у нас в гостях мы обсуждали конфликт ВДКБ или не конфликт ВДКБ с белорусским политологом Денисом Ельинцовым и его армянским коллегой Михаилом Заляном.
Не круглый стол провел мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. На сегодняшнем пленуме Федерации независимых профсоюзов в Сухуми выступающие ставили вопрос ребром. Мы или председатель Фонда социального страхования и охраны труда Амиран Какалия. На пленуме независимых профсоюзов самопровозглашенной Республики Абхазии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия состоялся 4-й расширенный пленум Федерации, основным вопросом на котором были взаимоотношения с Фондом социального страхования и охраны труда Республики, который вот уже 3 года возглавляет Амиран Какалия. По мнению руководства абхазских профсоюзов, Федерация незаконно отстранена от участия в решении важных вопросов. В докладе на пленуме заместитель председателя Федерации Тимур Делба сказал:
с конца 2015 года со смены руководства Фонда социального страхования у нас не заключаются договоры с фондом ни по оздоровлению детей, ни по оздоровлению трудящихся, их семей, как указано в законе, ну и, соответственно, ни по проведению совместных новогодних праздников, которые мы длительное время до этого проводили. По поручению третьего пленума мы обратились 28 марта 2018 года в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать, на какие цели были израсходованы денежные средства 7 миллионов рублей, заложенные на приобретение новогодних подарков. Ну, статья называется «Внешкольное обслуживание», но именно это предполагалось. И мог ли фонд самостоятельно поменять эту статью и израсходовать средства на другие цели и распределить.
Как следовало далее из доклада, ни Генпрокуратура, ни другие инстанции не отреагировали должным образом на обращение к ним по данному вопросу Федерации. После доклада бессменный председатель Федерации Азарет Айба, присущий ему эмоциональной манере и с подробностями, пересказал ту же историю и сказал, что если требования Федерации не будут удовлетворены, руководство ее готово перейти после Нового года к организации массовых акций протеста. Участники прения поддержали позицию руководства в этом вопросе, хотя в их выступлениях затрагивались и другие темы. Председатель Рескома профсоюза работников образования Игорь Ладария сказал:
«Слушайте, вы простым людям дайте возможность отправить своих детей не на какой-то Артек, не на какую-то Швейцарию. Просто вот здесь, в Гаграх, как было у нас в энергетике отдыхали дети, 2 потока, около 500, 600, 700 человек мы каждый год отправляли, сегодня нет. В Чимчирах что-то провели, до сих пор жалуются эти люди президенту, что фонд социальных страхований их обманул, Какалия их обманул, 800 тысяч рублей не вернули. В общем, бардак».
После завершения прений на трибуну поднялся вице-спикер парламента Абхазии Левон Галустян, который пообещал, что все поднятые сегодня вопросы будут обязательно учтены и рассмотрены парламентариями. Что касается основного вопроса, то он был настроен оптимистично.
«Я думаю, что непреодолимых, неразрешимых ситуаций нет. В первую очередь нравится ваш конструктивный настрой, ваш, имею в виду, Федерация независимых профсоюзов. Я думаю, что в пятницу, Азарет Алексеевич, мы сейчас проведем консультации на площадке Абхазского парламента, проведем встречу, в том числе вашу, с представителями соответствующего фонда. Я думаю, что вопрос, связанный с новогодними подарками, будет положительно разрешен. У меня почему-то есть внутренняя уверенность в этом, что мы найдем компромиссное решение. Еще раз повторяю, тот конструктивный настрой ваш дает основание полагать, что данная проблема будет решена».
Но Азарет Айба, как оказалось, настроен гораздо более радикально.
«У нас ничего не будет. Надо освободить Какалия. Фамилии Какалия мы здесь слышать не хотим. Этот человек неподготовленный. Он не знает, чем менять экономику, финансы. Человек не способен руководить там, где денежные средства».
В резолюции пленума прозвучало в частности следующее.
Для преодоления искусственно созданных препятствий во взаимодействиях с Фондом социального страхования и охраны труда по предложению пленума создать совместную рабочую комиссию с участием представителей профсоюзов и Кабинета министров для нахождения компромисса в взаимоотношениях Федерации независимых профсоюзов и Фонда социального страхования в соответствии с законом Республики Абхазия о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. Данное постановление распространить всем политическим партиям и движениям, общественным организациям для того, чтобы знали, кто несет ответственность за срыв новогодних праздников для детей Абхазии в 2017-2018 годах. Просить премьер-министра Бганба выделить профсоюзам 7 миллионов рублей из средств Фонда социального страхования и охраны труда для проведения новогодних утренников с вручением подарков. Количественный состав правления Фонда социального страхования и охраны труда установить в количестве 7 человек, из которых 3 являются представителями профсоюзов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш тхенвальский корреспондент Зарина Санакоева.
«Ислам. Размышления о религии в призме Юго-Осетии» называется статья в газете «Республика». Нарастающая популярность ислама, прежде всего, среди молодежи, это не только дань моде. Поиск социальной справедливости действительно вовлекает его в орбиту многих молодых людей, сталкивающихся с невостребованностью, продажностью традиционных авторитетов и беспомощностью традиционных механизмов социальной регуляции, пишет автор, отмечая при этом, что в Южной Осетии этот вопрос не стоит. Тем не менее, автор считает, что мусульманское духовенство Северной Осетии хотело бы видеть Южную Осетию в зоне своего влияния. Не секрет, что руководители радикального ислама хотели бы видеть Северную Осетию регионом с преобладанием мусульманского населения. В этом случае бы исламский пояс на Северном Кавказе замкнулся. Однако это едва ли возможно в условиях, когда Южная Осетия практически остается вне сферы влияния мусульманских идеологов. Эта часть Осетии всегда будет подпиткой для существования в северной части проживания этноса разности религиозных предпочтений. Возможно, если бы Южная Осетия стала российским регионом, то и исламские проповедники получили бы возможность открыто, в соответствии с российскими законами, присутствовать на территории республики и вести религиозную пропаганду, пишет «Республика». Блогер Алан Парастаев комментирует акцию партии «Единая Осетия», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Автор, который рассказал, что сам тоже живет с этим диагнозом, считает формулировку «борьба с диабетом» неправильной. Это слово вообще противопоказано при диагнозе «диабет». Диабет – заболевание, напрямую связанное с нервами, с переживаниями, со страхами и так далее. Ну а любая борьба, как таковая, полна подобных эмоций. Тем более, что побороть диабет невозможно, это уже пожизненный диагноз. Пишет Парастаев. Представители «Единой Осетии» объяснили, что в селах нет эндокринологов, и тамошние жители ездят за границу за медпомощью. И поэтому партия приобрела подарки, специальное питание, медикаменты и вместе с главным эндокринологом республики Индирой Биченовой объезжают все районы, вручают подарки больным и делают бесплатные назначения. Блогер соглашается, что это важное и доброе дело, и задается вопросом, может партии имеет смысл потратить силы на создание программы по консультации и медикаментозному обеспечению больных диабетом в далеких деревнях, а не разово оказывать помощь. Предоставить эту функцию структурам, специализирующимся в этой области. А чтобы народу было понятно, что это делается с помощью Единой Осетии, просто ставить логотип на каждом товаре, на халатах врачей, на автомобилях, предоставленной Единой Осетии. Так выиграет и пиар партии, и медицина, пишет Алан Парастаев. Интервью с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым публикует североосетинское издание «15-й регион». Говоря о самых значимых событиях последних 6 месяцев, Бибилов назвал признание Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой, а также десятилетие признания независимости Республики России и демонстрацию экономического потенциала Южной Осетии в рамках 60-й Дамасской международной ярмарки. Спросил журналист и о перспективе создания союза так называемых непризнанных и частично признанных государств. Бибилов выступил против самой формулировки вопроса и отметил, что не относит Южную Осетию столетию ни к непризнанным, ни к частично признанным государствам. Все государства в той или иной мере частично признаны. Поэтому я не отношу Южную Осетию ни к непризнанным, ни к частично признанным. Повторюсь, если бы на сегодняшний день нас не признало ни одно государство, кроме России, мы бы особо и не считали себя ущемленными. Конечно, признание со стороны Никарагуа, Венесуэлы, Науру, Сирии – это очень значимо и необходимо для нашего общества и для нашего государства. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что наш стратегический партнер – это Россия, цитирует Бибилова, 15-й регион. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.